Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Глава Академии безопасности генерал Псурцев встречается с иерофантом, посвященным Ордена розенкрейцеров в России. Иерофант уже много лет тайно сотрудничает с органами безопасности. Псурцев сообщает иерофанту, что бывший спецназовец Одинцов и историк Мунин находятся в бункере здания Академии. Во время разговора они приходят к выводу, что исследовательская работа Мунина о тайне трех русских государей, а также Одинцов, каким-то образом связаны с похищенным Ковчегом Завета. Их интересует все, что относится к древнему артефакту. Генерал Псурцев хочет как можно скорее выяснить, какой информацией о похищенном Ковчеге Завета обладает Одинцов. Иерофант, в свою очередь, пытается доказать генералу, что Ковчег неким образом сам решает, где ему оставаться или куда ему отправляться. И никто не может ему в этом помешать.
Читает Владимир Левашов.
Розенкрейцер говорил все более эмоционально. Его спокойствие улетучилось.
«Вы говорите, что это мистика»,
— продолжал он.
«Поверьте, мистики здесь не на грош. Просто вам, как материалисту, не нравится термин «воля Всевышнего». Но в законы физики вы верите?»
«В законы физики верю. Вы мне очень доходчиво тогда объяснили с зажигалкой. Вы отпускаете, она падает».
«Ну так замените волю Всевышнего на закон физики, который вам неизвестен, и попытайтесь понять то, что я вам говорю. Только от самого ковчега или законов, которые им управляют, зависит, что он делает, как работает или не работает. Он подпускает к себе только избранных». В Ветхом Завете подробно описаны случаи, когда люди пытались контактировать с ковчегом и тут же погибали. Праведники, цари, крестьяне, воины, кто угодно. Ни один, ни два случая, их описано много, а было наверняка еще больше.
Иерофант понизил голос и заговорил с придыханием, навалившись грудью на стол.
2500 лет Ковчег Завета скрывался от людей. Но почему-то именно в Араксе с Одинцовым удалось им завладеть. И Ковчег отправился с ними в Россию. То есть они были избраны. Почему-то именно Мунину удалось нащупать связь между Россией и Ковчегом. Значит, он тоже избранный. И в Араксе с Одинцовым это известно. Иначе как объяснить, почему они так долго заботились о нем и таскали за собой такую обузу? Почему-то именно американка, не знающая истории России, сформулировала тенденции в деятельности русских царей. Вот почему нам так нужны она, Мунин, и Одинцов.
«Бог Троицу любит», — задумчиво сказал Псурцев. «Хотите сказать, что эти трое уникумы, и я должен создать для них тепличные условия? Чтобы что?
Чтобы добраться до ковчега и управлять им».
Иерофант взял со стола для переговоров бутылку минеральной воды.
«Представьте, что во времена фараонов вам досталось какое-то современное оружие, я не знаю, атомная бомба».
Он подбросил бутылку на ладони.
«С ней вы можете победить любую армию и стать владыкой мира, но только если кто-то научит, как этой бомбой пользоваться. Иначе у вас просто здоровенный кусок железа, с которым непонятно, что делать. Конечно, бомбой можно колоть орехи, пока она не взорвется, но самоуничтожение вроде бы в наши с вами планы не входит. Да и бомбы у нас еще нет».
Розенкрейцер свернул крышку бутылки, сделал несколько жадных глотков прямо из горлышка и подвел итог.
«Эти трое связаны с Ковчегом Завета и могут с ним взаимодействовать. Вернее, уже взаимодействуют. Как, еще не знаю, но узнаю. Мы будем осторожно нащупывать связи и распутывать ниточку за ниточкой, пока не увидим всю картину».
Псурцев долго молчал, покусывая кончик сигары.
«К
«Конечно, можно попробовать», — наконец сказал он. «Угробим лишних пару дней. Ладно уж, Одинцов никуда не денется. Мунин тоже. И американка все равно уже здесь. Только я не понимаю, зачем к этим троим надо приплетать четвертого».
Иерофант хлебнул еще минералки.
«Профессор не четвертый. Тут сложнее. Он что-то вроде непериодической дробной части у числа Пи. Хвост, который роднит обычную тройку с бесконечностью и превращает ее в мостик между земным хаосом и небесным абсолютом». «Но вы же материалист», — спохватился он, — «и не любите всех этих штучек. Вам не надо сложнее, вам надо проще. Пожалуйста. Профессор нужен для того, чтобы женщина успокоилась. С теми двоими она не в ладах, а ему доверяет. И еще кто-то должен подталкивать работу эгрегора в нужном направлении. Делать это изнутри намного удобнее, а снаружи мы будем координировать ход процесса через вашего человека. Все знают, что у Арцишева пунктик насчет Ковчега Завета. Логично, если он станет рыть землю, чтобы найти ковчег, и потянет за собой остальных. Вы удовлетворены?»
Генерал был удовлетворен, хотя и не подал виду. Ему пришлось битый час прикидываться дуболомом, чтобы Иерофант рассказал больше, чем собирался. А несколько лишних дней можно и подождать. Этот раунд у своего партнера Псурцев выиграл.
Глава 40. Суета и томление духа.
Ева заставляла Вейнтрауба нервничать. Разница во времени между Парижем и Санкт-Петербургом не слишком большая, но когда за окнами отеля «Де Крион» в столице Франции стоит поздний вечер, в российской северной столице на дворе уже ночь. «Какими бы увлекательными ни были занятия на семинаре, — думал Вейнтрауб, — и какой бы захватывающей ни была культурная программа для участников, приличия требовали уже вернуться домой в такую пору». Однако Ева не реагировала на видеовызовы, которые он отправлял. Дозвониться на ее мобильный тоже не удалось. Личный врач помог старику принять ванну и, запахнувшись в толстый гостиничный халат, перейти в спальню. Роскошный мраморный пол красив, но скользок и опасен, а перелом шейки бедра и даже простое падение в 90 лет может стать фатальным. Вейнтрауб улегся на широченную кровать с балдахином в изголовье, привычно выпростал из рукава дряблую голубоватую руку, позволяя врачу измерить давление, перекинулся с ним несколькими дежурными фразами и после взаимных пожеланий спокойной ночи остался один. Он ревновал Еву с тех пор, как впервые увидел лет 20 назад. Ревновал и бесился, потому что чертовой девчонке от него никогда ничего не было нужно. Миллиардер привык к бесконечной череде просителей. Он потерял счет лощенным светским хищницам, готовым ради его покровительства на что угодно. А Ева не воспринимала его как мужчину и даже не делала вид, что Вейнтрауб интересует ее в этом качестве. Красавица-математик принимала его советы и помощь, когда дело касалось учебы или работы в престижных лабораториях, но в колледже и в университете, а потом в научных центрах, никто ни разу не упрекнул старика в том, что он протежирует смазливую бездарность.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск, 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Ева была безукоризненна везде, куда устраивал ее Вейнтрауб. Она действительно оказалась блестящим ученым. Намного более талантливым, чем можно было предположить. Если бы даже старик тратил на покровительство какие-то деньги, работа Евы окупала их с лихвой. Девчонка понимала и принимала лишь взаимовыгодные партнерские отношения. Чистая математика и холодный расчет. Она не забывала того, что делал для нее Вейнтрауб, и не оставалась в долгу. Другие видели в нем спонсора, от которого не грех урвать кусок пожирнее. Ева позволяла лишь инвестировать в себя, чтобы потом щедро вернуть вложенное. В какой-то момент старик с этим смирился и понял, что снова ревнует. Только когда его тайная пассия вдруг влюбилась по уши в эмигранта из России, с которым познакомилась в очередной лаборатории на совместном проекте. Она вдруг стала пропадать на несколько дней. Срывала задания, не отвечала на телефонные звонки, огрызалась на претензии, которые предъявлял Вейнтрауб. А он сходил с ума, но ничего не мог поделать. 80-летний миллиардер, менявший правительство и управлявший войнами, оказался бессильным перед шоколадной синеглазой бестией с длинными ногами и умнющей кудлатой головой. Вейнтрауб старался отвлечься, изнуряя себя работой, и в своем почтенном возрасте впервые узнал реальный смысл слов «пошаливает сердце». Потом что-то перегорело, что-то удалось забыть. Сумбурный роман Евы с русским ученым постепенно сошел на нет и после недолгого замужества тоже канул в прошлое. На годы она снова стала безраздельно принадлежать Вейнтраубу. Так он считал, поскольку его связывали с Евой особые отношения, неизвестные и недоступные никому другому. Мимолетные бойфренды, необходимые любой нормальной женщине для здоровья, не в счет. Общение с Евой придавало ему сил и магическим образом успокаивало. Но сейчас, когда старику так не терпелось поговорить, Ева снова куда-то пропала, и это снова было связано с Россией. Мысли о России неотступно крутились в голове Вейнтрауба с того момента, когда он услышал от Жюстины о Ковчеге Завета. Пугало даже не то, что древняя реликвия в самом деле существует и снова обретена. Причем здесь Россия? Вот что не давало покоя. Президент Интерпола не догадывалась, сколько знает о Ковчеге старый миллиардер. Отец Вейнтрауба религиозным не был, но и не возражал, когда мать водила маленького Хельмута в кирху. Семья стоит на традициях, и знаменитое немецкое правило трех «К» представлялось Вейнтраубу-старшему одним из таких устоев. Интерес к ковчегу не как к святыне или не только святыне, Хельмут тоже унаследовал от отца. Детское воображение будоражил таинственный золотой сундук,
не похожий ни на что в мире, который то гудел, то переносился с места на место или указывал путь, куда его надо нести, то помогал выиграть битву или позволял врагам захватить себя, а потом заставлял униженно вернуть владельцам. Став постарше, Хельмут Вейнтрауб с интересом слушал приятелей отца, ученых, которые без трепета соединяли оккультное с рациональным и анализировали Ковчег Завета как устройство, имеющее строгую конструкцию и предназначенное для выполнения конкретных функций. Неспроста ведь израильские кочевники веками таскали его с собой и чуть не целую книгу Торы посвятили описанию того, что можно и нужно делать с ковчегом, а чего нельзя. Лет 40 назад, после того, как Израиль выстоял в нескольких войнах, разгромил нападавших арабов, обрел нынешние границы и заключил мир с самым сильным своим врагом – Египтом, на Ближнем Востоке стала устраиваться нормальная жизнь. И тут же в землю обетованную потянулись всевозможные искатели древних тайн, от профессиональных историков и археологов до авантюристов и мошенников всех мастей. А самой древней, самой важной тайной тех краев всегда был и по-прежнему оставался Ковчег Завета. Через 2-3 года Вейнтрауб услышал первые сообщения о том, что золотой сундук со скрижалями найден. Потом еще и еще. Вейнтраубу показывали секретные старинные карты и смазанные фотографии отысканного артефакта. Его умоляли помочь с разрешением на раскопки, ему предлагали финансировать научные экспедиции и уговаривали просто дать денег черным копателям под обещание доставить ковчег хоть на дом. Ко всему этому старик относился спокойно. Даже расставался с какими-то деньгами, чтобы его неофициально держали в курсе дела, потому что был уверен, ковчега Завета не существует. Того самого настоящего сундука, а не имитации более или менее древней. Вейнтрауб достаточно подробно изучил пророчества, с которыми разные религии связывали новое обретение святыни. Вывод напрашивался один. Это невозможно. Так же, как невозможно появление третьего холма в Иерусалиме. Мудрый Соломон построил первый храм, его сожгли ассирийцы. На том же месте возвели второй храм, который разрушили римляне. С тех пор евреи ждут появления третьего храма, снова с ковчегом Завета, в самом сердце святая святых. Но мусульмане построили свои мечети на месте еврейского храма. Если воспринимать пророчество буквально, то сначала придется их снести, а потом уже возводить новый храм, чего быть не может. Тем более обретение ковчега должно свидетельствовать о грядущем конце нынешнего мира и начале эры благоденствия. Это знак скорого пришествия Мессии. Иудеи называют его Машиах. Последователи Иисуса по-гречески Христос, мусульмане по-арабски Махди. В разных религиях пришествие окружено разными условиями, но суть одна. И рассудок отказывался ее воспринимать. Так же, как Вейнтрауб не мог поверить в то, что Ковчег Завета оказался в России. До сих пор святыню связывали с Израилем, Иорданией, Эфиопией. Причем тут Россия? Услышанное от Джустины выглядело так дико и несуразно, что парадоксальным образом походило на правду. Вейнтрауб не собирался обсуждать новость ни с кем, и даже российскому иерофанту сказал далеко не все. Однако Ева сейчас была очень нужна. И так удобно, что она уже в Петербурге. Но стоило связаться с русскими, и снова от нее ни слуху, ни духу. Вейнтрауб еще долго лежал в темноте без сна, по-разному складывая в голове перспективы, которые открывало ему знание о ковчеге, и прикидывал возможные причины переезда реликвии на другой континент.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.